Погода в Москве 19 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Начнем мы час с передачи «От А до Я». Это программа о русском языке.
Лиля Парвелева расскажет о таком малоисследованном виде устного народного творчества, как семейный фольклор.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткая история любви». Сегодня ее герои Айседора Дункан и Сергей Есенин.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции. Будут ли в Париже бесплатные велосипеды?
В самом деле интересный вопрос. Но в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, примерно через 9 минут на волнах Радио Свобода программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
А сейчас вас ждет «От А до Я» программа о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Недавно мне в руки попала книга «Я и мы. Мы и язык». Это сборник статей, посвященный памяти замечательного лингвиста Бориса Шварцкопфа. Тема одной из публикаций относится к разряду слабо разработанных. Это язык семейного фольклора. О нем мы поговорим сегодня с Юлией Сафоновой, чье имя значится в числе редакторов книги. Юлия, по тонкому наблюдению автора статьи Анны Занадворовой, семейный фольклор возникает только там, где у родственников сложились гармоничные отношения. Если иметь в виду лингвистический аспект, отличается ли эта лексика и этот строй языка от литературного?
Отличается, если литературный разговор противопоставлять. Ну, конечно, все лексические средства такие же, как и в литературном языке. То есть несколько способов именования и номинаций. Это могут быть слова, которые известны всем, и фразы, но которые в литературном языке просто вне этой семьи будут значить одно. Скажем, если я сейчас произнесу фразу «архитектор виноват», видимо, все вспомнят, что у нас, к сожалению, какое-то время назад случилось в Москве с каким-то бассейном. Да? А в семье Толстых, как вспоминает сын Льва Николаевича Толстого, Илья Толстой, «архитектор виноват» значил совсем другое. Когда-то, когда Илье было 5 лет, на Новый год ему подарили обещанную чашку. Он бежал и, перебегая через порог, упал. Все стали смеяться, чашка разбилась, и Илья, оправдываясь, говорил, что он не виноват, а виноват архитектор, который сделал вот такой высокий порожек. С тех пор в семье Льва Николаевича Толстого «архитектор виноват» было то же самое, что «стрелочник виноват».
Кстати, наверное, каждая семья может вспомнить какие-то фразы или обрывки даже фраз, связанные с событиями, которые могли произойти, бог знает как давно, но они чем-то дороги, и поэтому повторяются бесконечное число раз.
Мне кажется, важно всегда помнить такие слова, потому что они согревают человека. И тогда язык наконец-то начинает нас объединять. И потом, представляете, как долго надо объяснять, что случилось, а можно просто своему человеку сказать, ну, ты знаешь, архитектор виноват. Это, конечно, некий такой шифрованный язык. Его понимают только члены семьи. Наверное, еще надо сказать, что обязательно в любой семье, в полной, неполной, даже когда традиции не сохраняются, но точно в любой семье есть свой фольклор, и начинается он с того, что ребенка как-то именуют только в этой семье. Иногда это даже не похоже на имя на настоящее. Скажем, мама меня называла Булёша. Я недавно совсем спросила маму, почему. Ну, Юля, Булёша, в общем-то, мало общего. Она говорит, что ты всегда была надутая какая-то. И вот как-то с этим связано. Но это понятно только нам. И я знаю, что если я этим именем подпишу маме поздравление или в телефонном разговоре ей назовусь так, я знаю, что согреет ее материнское сердце это слово. И так каждый из нас. То есть вот номинация бывает такая же, как в литературном языке, но это что-то будет значить другое. Бывает именование каких-то вещичек, обычно комнат каких-то. Почему-то та комната называется комната маленькая, хотя она не маленькая, та называется терраской, хотя это не терраска, а зал, например.
А еще помимо помещений, нередко какие-нибудь давно живущие вещи имеют имена собственные. Для них придумываются свои слова, которых больше нигде не встретишь. Я знаю, что в одной семье была жестяная баночка, грошовая, из-под леденцов. Но в ней из поколения в поколение хранили маленькие гвозди. Она называлась «Гвоздильница».
Замечательно. «Гвоздильница». Все образовано по модели литературного языка, если возвращаться к тому, литературный это не литературный. Это оказионализмы. Но оказионализмы, созданные по случаю в этой семье. И в любой семье есть особые правила, в любой, даже, может быть, в самой неблагополучной. Определенным образом здороваются, определенным образом принято отходить ко сну и говорить какие-то самые простые слова. Но эти самые простые слова тоже часть домашней речи.
Вы сказали о детях, но ведь и среди взрослых часто бывает, когда люди придумывают друг для друга домашние прозвища. Супруги, допустим, нередко придумывают. Иногда, заметим, самые дурацкие прозвища. Вообще все, что связано с семейным фольклором, часто с точки зрения такого безупречного вкуса невыносимо.
И лишено здравого смысла.
И лишено здравого смысла еще чаще. Но почему-то, когда эта лексика бытует вот в таком микромире, как семья, она не воспринимается как какая-то неправильная.
Она и не должна восприниматься как неправильная, потому что, возвращаясь к началу нашего разговора о неразработанности темы домашней речи, мы должны вспомнить, что уже давно многие исследователи говорят о типах речевой культуры. Есть элитарная речевая культура, а есть не то, что не элитарная плохая, а есть вот повседневный тип речевой культуры. И домашняя речь относится вот к такому типу речевой культуры. Ведь когда мы говорим о речевой культуре, мы очень часто любим говорить, что главное правильно ударять слова, произносить там «конечно», а не «конечно». На самом деле, главное, чтобы коммуникация, общение состоялось, и никого не обидеть словом. И с этой точки зрения даже самые абсурдные именования из домашней речи – это самые культурные словечки, выражения и фразы. Вы, Лиль, начали с того, что вспомнили Бориса Самойловича Шварцкопа. Я сейчас его архив разбираю. У них тоже были домашние прозвища. Жену свою он назвал «мадам». Надо было слышать, как он это говорил. «Мадам напекла пирожков». Мария Никандровна не была никакой мадам, но что-то, видно, за этим стояло.
Тут надо еще заметить, что обращение «мадам» такое пафосное, оно отсылает нас к каким-то господам, и происходит слом стилистический. С одной стороны «мадам», а с другой стороны «напекла пирожков». С одной стороны к мужу жена обращается «сударь» или «сэр», а тут же она говорит: «Сэр, вынесите ведро». И неприятная обязанность перестает такой быть, потому что всем смешно.
Кстати, когда я разбирала архив, я нашла письмо Никиты Ильича Толстого Бориса Самойловича. Они были дружны. Борис Самойлович, похоже, работал тогда то ли над вопросами культуры речи последний номер, то ли над какой-то статьей. Он занимался вопросами культуры речи очень много. И заканчивает Никита Ильич таким, говоря современным языком, слоганом. «Ну ладно, Борис, раздвигай пошире плечи, продвигай культуру речи».
Вы сейчас процитировали такое шутливое стихотворение, а ведь в семейной жизни тоже часто на ходу сочиняют какие-нибудь не всегда гармоничные стишки.
Я, например, помню, однажды племянник, лет 6 ему было, написал мне стихотворение. Это была поздравительная открытка, рисуночек какой-то, и там было написано: «Тетя Юля шла в поход, оказался это крот». Это у нас дома семейный фольклор. Никто не может понять. То есть никаких ассоциаций. Я немного хожу в походы. Я вообще, наверное, крота видела только на рисунке в сказке «Дюймовочка». Но это вот теперь при случае мы всегда это вспоминаем.
Среди жанров семейного фольклора исследователи выделяют еще такой специфический вид, как тост. Разумеется, мы имеем в виду не литературные тосты, не грузинские, где совсем иная языковая традиция, а те, которые бытуют в семьях, где родной язык русский. Эти тосты, они часто тоже достаточно незатейливые.
Чаще всего они связаны либо с профессиональной деятельностью семьи, скажем, если кто-то служил во флоте или на флоте, как бы сказали флотские, наверняка будет тост связан с этим. Во многих семьях, я могу привести свой пример, на моем дне рождения первый тост всегда пьется за деда. Он родился в один день со мной и с моей сестрой, мы близнецы, и погиб в 41-м. Вот так сложилось, что мы родились в один день. И всегда первый тост, это никогда не траурный тост, мы все чокаемся. Я объясняю, если первый раз кто-то у меня в гостях, что вот такая традиция, это уже традиция и в семье моей сестры. И до нас так было. И, честно говоря, вот сейчас вы сказали, я только понимаю, что это уже некая традиция.
Безусловно.
И опять-таки эти тосты, они же не складываются как тосты. То есть тост должен же иметь начало, серединку и конец. Так и выпьем же за это. Иногда это 2-3 слова. Как говорила наша бабушка, очень часто вот такие тосты, или как говорила моя мама, или еще как кто-то. И вот этот отсыл на всех, кто были членами твоей семьи, были или есть, рождает преемственность поколений.
Подытоживая нашу с Юлией Сафоновой беседу, скажу, тексты семейного фольклора малоинформативны. Их прелесть в общении ради самого общения.
Наша коллега Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В Праге в театре в Целитне в феврале состоится премьера спектакля под названием «Вертиго», посвященного любви всемирно известной танцовщицы Айси Доры Дункан и великого поэта Сергея Есенина.
Участник сегодняшней передачи Марьяны Арзумановой «Короткая история любви», постановщик этого спектакля Александр Минаев, один из многих, кто попытался разобраться в том, что связывало этих выдающихся людей и что, в конце концов, привело к их разрыву.
Короткие истории о любви. Айседора Дункан и Сергей Есенин. В 1921 году в Москву приехала американка, танцовщица Айседора Дункан, чья слава гремела по всему миру. Дункан решилась на эту поездку, получив предложение советского правительства открыть балетную школу для детей. В распоряжение Дункан был отдан особняк на Пречистенке, ей был предоставлен роскошный, особенно по тем временам, кремлевский паёк. В один из октябрьских вечеров ее познакомили с поэтом Сергеем Есениным, мечтавшего о встрече с такой знаменитостью. Анатолий Мариенгов, друживший в то время с Есениным, писал об этой встрече.
«Теперь видится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть столь крупную, столь печальную и столь губительную роль».
Есенин читал ей свои стихи, она, не понимая ни слова, слушала и не сводила с него глаз. Александр Минаев, режиссер-постановщик спектакля «Вертиго» по одноименной пьесе Александра Строганова, посвященной отношениям Айседоры Дункан и Сергея Есенина.
К «Вертиго» с латыни значит «головокружение» или «болезнь, при которой человек или больной пациент чувствует, что земля уходит у него из-под ног». Стихотворение – вербальный вид искусства, и нужно очень хорошо знать и русский язык, и ритм, и вообще понимать поэзию, и чувствовать образы, которые дает возможность поэзия. Но, с другой стороны, поэзия имеет и мелодику. Может быть, эта мелодика стиха или мелодичность, гармония могла чуть-чуть приблизить как бы фантазии Дункан, потому что она была танцовщицей, она могла перевоплощаться в людей, как бы, или перевоплощаться в те или иные ситуации. Я думаю, что она была настолько тонкой, душевный человек, что она очень сильно чувствовала эти вибрации, духовные вибрации Есенина. И это очень сильно ей, может быть, помогало к взаимопониманию и вдохновляло. А Сергея, мне кажется, на мой взгляд, вдохновляло то, что такая огромная величина, как Дункан, гениальная танцовщица, вдохновляется его поэзией, не понимая ни одного слова.
Тут же вспыхнувший бурный роман происходил на глазах у всех. И тут же возникли кривотолки. Ему 26, ей 44. Он печатается, но его гонорары не идут ни в какое сравнение с богатством Дункан, который очарованные ею мужчины дарили драгоценности и замки. Что могло сблизить этих людей? Александр Минаев.
Объединяло их прежде всего внутренняя глубокая душевная болезнь. А Айседора Дункан была не только не молода, но она уже к тому времени, когда приехала в Россию, уже потеряла двух детей. Есенин уже несколько раз развелся и даже был несколько раз в психиатрической лечебнице. И мне кажется, что это душевное какое-то душевное желание встретить что-то необычное была мостиком между ними двумя. И, конечно, огромное имя, которое страшно притягивало и Айседору Дункан, и, конечно же, Сергея Александровича, потому что Айседора Дункан – это была, не знаю, икона в те времена в Америке, а Сергей – иконой в России.
Она не знала русского, он не хотел учить никакой иностранный язык, говоря, что боится испортить родной. Когда они оставались вдвоем, это не мешало, но в быту или когда приходили московские друзья Есенина, становилось непреодолимым препятствием. Постоянное молчание или необходимость искать переводчика раздражали.
Эта любовь прежде всего существовала на каких-то безумных пьяных откровениях, вечеринках. Любовь, я думаю, начала уже сгорать в тот самый момент, когда они встретились, потому что ничего между ними, только страсть, страсть того, что может такие две величины быть вместе.
Ежедневные посиделки, в которых участвовал Есенин, часто заканчивались пьяными загулами, и Айседоре не раз приходилось выручать его. Из воспоминаний бельгийского писателя Франца Элленса.
У нее не было никаких иллюзий. Она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко и грубо, тот род любовной опеки, который ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием.
Целая эта история или целая история любви Тункан Есенин, прежде всего, это жертвоприношение огромное. Всей своей жизни Айседора Дункан она принесла как бы в жертву Сергею. Проявления любви были со стороны Дункана. Сергей был большее время пьяный, дебоширил, бил ее и даже ненавидел.
Дункан решает увезти Сергея из России. Чтобы выехать вместе за границу, в начале мая 1922 года они официально расписываются в московском ЗАГСе. Айседора заключает выгодный контракт на турне в Америке и Европе, организует выступления и для Сергея. Есенин получает возможность увидеть Берлин, Париж, Нью-Йорк. Но, вопреки ожиданиям Дункан, эта поездка не только не сближает их, а ускоряет разрыв. Есенин чувствует себя чужим и хочет вернуться. Опять повторяются дебоши Есенина, ссоры с разбиванием посуды. Давит на поэта еще и американский сухой закон.
У него не вызывает это интереса эмоционального, как бы, как поэта. Он не мог сам себя сопоставить с тем, что его окружало. В Москве он был, как говорится, в своей тарелке. Там было все его, все родное. Он попытался в Париже и в Берлине прочитать свои стихи, и в Париже, и в Берлине это были ошеломительные концерты. Но всякий раз он как бы носил маску того, что вот пришел Есенин, значит, должно было что-то случиться, что он пытался делать и доказывать и во Франции, и в Париже, позже и в Америке. Там, мне кажется, огромную роль сыграло то, что когда они приехали в Америку, что его никто не встретил, как бы он никому не был интересен. Всем была интересна Дункан. А Дункан, у которой было много, очень много мужчин, и это были довольно богатые и известные личности, и все были заинтересованы, скорее всего, как бы ее взглядами на Россию. А Сергей все время был как бы в тени, им никто не интересовался. Какая-то очередная игрушка Айседоры Дункан. Это его тоже очень сильно, я думаю, психически поломало. И после возвращения из Америки это был совершенно другой человек, который уже шаг за шагом шел к своему самоубийству.
Хотя разрыв был уже неизбежен, первое время после возвращения в Россию они продолжали жить вместе. А летом 23-го года Айседора везла свою балетную школу в Кисловодск. Сергей решил ехать с ней. Но за несколько дней до отъезда пришла верстка его новой книги, и Есенин сказал: «Я приеду чуть позже, сверю верстку, сдам книгу и приеду». Дункан приехала в Кисловодск, остановилась в Гранд-отеле, но Есенин, несмотря на обещание, так и не приехал. Из записок Галины Бенеславской, у которой Есенин поселился после отъезда Дункан из Москвы. Бенеславская, беззаветно любившая Есенина, покончила с собой на могиле поэта в первую годовщину его самоубийства.
«Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, может быть, трагедии. Все время придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму. Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин». Дал прочесть мне. Я заметила, если кончать, то лучше не упоминать о любви и тому подобное. Переделал. Я люблю другую, женат и счастлив. Есенин. И послал.
Вскоре после разрыва с Есениным Айседора Дункан покинула Россию, а 2 года спустя, 27 декабря 1925 года, Сергей Есенин повесился в номере гостиницы «Англетер» в Ленинграде. Узнав о его гибели, Айседора сказала: «Я была потрясена смертью Сергея, но я рыдала и страдала из-за него так много, что, мне кажется, исчерпала все человеческие возможности для страданий». Годом позже Дункан получила извещение из московского суда о том, что как официальная вдова Есенина она наследует гонорары за все его стихи. Айседора отказалась от наследства в пользу матери и сестер поэта. Айседора Дункан трагически погибла 14 сентября 1927 года. Великую танцовщицу задушил собственный шарф, намотавшийся на обод колеса автомобиля, в котором она ехала. Короткие истории о любви. Айседора Дункан и Сергей Есенин.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила наша коллега Марьяна Разуманова.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит музыкальный календарь Александра Бараховского.
Британская группа Coldplay трудится над записью своего нового студийного альбома. В этом ей в качестве продюсера помогает легендарный музыкальный интеллектуал-инноватор Брайан Ино. По его словам, пластинка обещает быть весьма оригинальной и будет сильно отличаться от того, что Coldplay делали раньше. Новый альбом Coldplay, созданный в союзе с Брайаном Ино, станет 4-м в дискографии группы. Некоторые песни из него впервые прозвучат в Латинской Америке. Здесь 14 февраля, в День Святого Валентина, концертом в Сантьяго, Чили, стартует очередной концертный тур Coldplay, который будет продолжен выступлениями в Аргентине и Бразилии. Что же касается, собственно, нового альбома Coldplay, то пока неизвестно ни его название, ни дата официального релиза.
Coldplay в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Карт-бланш» Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по Парижу.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. В Саранске более 1000 человек приняли участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. Участники акции также высказались за отставку мэра. Российская авиакомпания «ВИБ-Авиа» опять попала в поле зрения из-за задержки чартерных рейсов. В течение суток из-за неисправности самолетов было отложено около 10 чартеров из московских и зарубежных аэропортов. В Дагестане к выборам в Народное собрание республики допущено 6 партий. Среди них «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Справедливая Россия». Союз правых сил, «Яблоко» и «Народная воля» в регистрации было отказано.
Жертвами новых терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 15 человек. Вчера при мощном взрыве в столице Ирака погибли 130 человек, и более 300 были ранены. В городе Газа похищен племянник Мохаммеда Дахлана, одного из лидеров партии Фатх, главного советника по безопасности председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса. С четверга в столкновениях между сторонниками Фатх и Хамаса погибли 28 человек, и 230 были ранены. Американский генерал Дэн Макнейл принял командование силами НАТО в Афганистане. Он заменил на этом посту британского генерала Дэвида Ричардса. Правительство Израиля утвердило нового командующего вооруженными силами страны. Им стал кадровый военный Габи Ашкенази. Испанская полиция арестовала 18 молодых людей, членов запрещенной баскской радикальной группировки. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 8 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Карт-бланш». Крупнейшая в мире рекламная фирма Жана-Клода Деко начинает устанавливать в Париже 1451 пункт проката практически бесплатных велосипедов. Об этом, в частности, и расскажет наш велопарижанин Дмитрий Савицкий.
Французам нравится английское слово «love» – «любовь». Они его запихивают черти куда, скажем, в название автоматических уличных прачечных. Такая прачечная на языке Мольера называется «laverie». Естественно, французское «а» в первом слоге заменяется на «о», и слово пишется через черточку «laverie». Страшно смешно. Мол, отстирываем любую любовь с любыми пятнами, восстанавливаем цвета. Вот и теперь гигантский проект превращения Парижа в велосипедный рай попал под очарование английского «love». В Лютеции будут установлены почти что 1500 пунктов проката велосипедов. И называться все это будет «V-Love», то есть велосипед, вело и буква «L» – «V-Love». Вот об этой «V-Love» сегодня и разговор в «Карт-бланш». Количество велосипедов в Париже выросло за последние годы в тысячи раз. Конечно, Франция не Голландия, страна более чем плоская, где культура двухколесного передвижения давным-давно стала традицией. Иногда кажется, что велосипеды в Голландии появились вместе с мельницами и дырочками для сыра. Во Франции же велосипеды в послевоенную эпоху появились в первую очередь как оружие борьбы с национальным бедствием – забастовками. Мы не в Нью-Йорке, у нас трудно в день транспортной забастовки прискакать на 5-й авеню на лошади или прикатить на скейтборде, слишком много булыжника. Зато оказалось, можно пересечь город на велосипеде, причем прямо по тротуару. Полиция в дни транспортных забастовок практически отсутствует. Вот так 17 лет назад и народилось велодвижение в Лютеции, которое нынче принимает все более и более широкие формы. Я подъезжаю к Эколь Милитер, справа от меня Марсово поле и дальше Сена. Слева за метро Камбрун круглое здание ЮНЕСКО, где нынче заседает комиссия ученых из 100 стран мира, которые должны вынести приговор нашему голубому шарику. В принципе, приговор уже вынесен. Через 20-25 лет в небе, к примеру, почти не будет самолетов, авиакомпании исчезнут, эпоха индустриального туризма станет мифом. Я давно уже предлагаю богатому приятелю Роберу Мюри заняться разведением парнокопытных. Лошади, ослы и прочие мулы скоро будут необходимы человечеству, как и парусники. А Робер все думает, куда бухнут деньги, полученные в наследство. Первое, что ты должен сделать, сказал я ему, это во всех комнатах твоего трехэтажного особняка в Омфлёре установить или прочистить камины и купить с десяток приличных рощ на дрова. но параллельно пора рыть серьезный погреб. Во Франции в наши времена слишком много домов без погребов, а при 40-градусной жаре они необходимы. У моего издателя в Море в Париже во владении четвертушка особняка 18 века с подземельем размером в 2 баскетбольных зала. Стены каменные, а потолок в 15 метров высоты. Ему никакие air-condition не нужны. Когда на улице плюс 35, ему приходится сидеть в погребе чуть ли не в валенках. Но вот и ЮНЕСКО. Не самое красивое здание на свете. Вы вправе спросить, а при чем здесь велосипеды? А дело в том, что фирма Жака-Клода Деко, главного в мире производителя рекламы, рекламных щитов, короче, всего, что лезет человеку в глаза, начинает строить в столице 1451 пункт проката велосипедов. V-Love. Тех самых V-Love. Всего к концу года в прокате будет 20 тысяч, почти 21 тысяча велосипедов. На автоматизированных стоянках, где достаточно провести карточкой по электронному окошку, чтобы велосипед на стоянке отомкнулся. Если вы взяли его на полчаса, это вам не будет стоить ни сантима. Далее час стоит 50 сантимов, что не так уж дорого. Абонемент на электронную карту всего лишь 5 евро в год. Стоянки, по идее Жана-Клода Деко, будут расположены по всему городу, практически через каждые 500-600 метров. И все это в целом для того, чтобы в городе стало меньше машин. О чем нынче и разговор здесь, в ЮНЕСКО. Во Франции провели опрос на этой неделе. И он показал, что если французы согласны пойти на экологически необходимые жертвы, сортировать домашние отходы, меньше расходовать воды и электричество, они не согласны меньше есть мяса. А коровки и поросята производят то, что называется метаном. И тут тупик. Не согласны отказаться от своих четырехколесных. Тут их ничем не пробить. Даже хотя бы чуть-чуть реже пользоваться машинами. Ни-ни. Так что, видимо, в дело пойдут налоги, заставы и прочие красные зоны. И вот тут всяк, у кого нет проблем с коленками, усядется на бесплатные V-Love. Правда, я не знаю, как эти стоянки выживут при наших-то нравах. Воровстве велосипедов, поджогах и вандализме. Но, может быть, на стражу экологических проблем наконец-то встанет армия, кто знает. Остается только понять, если небо над Францией станет чище, как быть с остальной атмосферой? Как запретить передвижение воздушных масс, облаков и так далее? Ведь китайцы вряд ли снова усядутся на велосипеды. В этом можно не сомневаться. Но прежде чем вернуться домой, я должен заскочить к Патрику, владельцу магазина велосипедов и ремонтной мастерской. Я совсем рядом.
Comment ça va, patron? А мы же passé plusieurs fois, j'ai vu tes oui, des garçons et
comment tu?
Ben, toujours vivant. Ça va, il y a plus en plus de vélos. Ils sont belles, hein. Donc j'achète les prochaines avec cette machine un peu plus bas.
Я купил у Патрика уже 4 велосипеда, 3 украли. Хвала небесам, страховка заплатила мне 80%. Обычно я отдаю ему старый велосипед и с доплатой покупаю новый. Вот об этом я его и спросил. Но, честно говоря, мой старый коняга все еще хоть куда. Алле-алле-алле. Так что мне стоит задуматься, покупать ли в этом году новый велосипед за небольшую доплату. Или же подождать сверхсовременных V-Love, которых, по крайней мере, невозможно будет украсть. Для этого нужно будет сначала сбить спутник. Вот на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнюю карт-бланш. Всех вам благ. До следующего воскресенья. Чао. Бай-бай.
Надеюсь, до вандализма по отношению к спутникам дело все же не дойдет. Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа «События недели. Особый взгляд» у нас на очереди.
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» социолог, наш постоянный комментатор Леонид Седов. Леонид Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Британская полиция объявила о завершении расследования гибели Александра Литвиненко. До сих пор неизвестно, будут ли кому-либо предъявлены обвинения в убийстве. Российская власть раскритиковала доклад международной организации Freedom House, где Россия по уровню свободы приравнивается к Ливии и Северной Корее. Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию в Кремле, при этом он уклонился от ответа на вопрос о преемнике на посту президента. В числе прочего, Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить элементы системы ПРО в ряде стран Европы. На Украине ушел в отставку министр иностранных дел Борис Тарасюк, известный своей прозападной ориентацией. В столице Дагестана поздно вечером в субботу совершено очередное покушение на министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова. В субботу грузинские вооруженные формирования открыли огонь по столице Южной Осетии Цхинвали. Один человек ранен. Более двух суток город Сочи и еще несколько населенных пунктов на Черноморском побережье России оставались без электричества из-за серии аварий на линиях электропередачи. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех обвинявшихся в причастности к терактам в московском метро в 2004 году. Тогда жертвами терактов стали 49 человек, более 300 были ранены. 31 января в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет скончался популярный писатель Сидни Шелдон. В воскресенье в лондонской больнице скончался поэт, переводчик и издатель Илья Кормильцев. С 1 февраля во Франции введен запрет на курение в общественных местах. Подобный запрет уже действует в нескольких европейских странах, в Италии, Ирландии, Швеции и других. С 1 февраля в России введена новая система оплаты за услуги местной телефонной связи. Безлимитный тариф составляет отныне 380 рублей в месяц. Совет Федерации принял закон о введении до 2009 года на всей территории России единого госэкзамена. Его результаты должны будут признаваться вузами в качестве вступительного экзамена. В Италии на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи в профессиональных лигах после гибели полицейского во время беспорядков на матче в городе Катания на Сицилии.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. Мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А у нас в гостях, я напомню, социолог Леонид Седов, к которому я обращаюсь с тем же вопросом. Попрошу вас, Леонид Александрович, назвать главное событие недели или главные события.
Ну, неделя, на мой взгляд, оказалась достаточно бессобытийной, поэтому самым важным, что было в ней, это был разговорный жанр и шоу в виде пресс-конференции президента. Путин был в центре этого шоу и показал себя, на мой взгляд, как блестящий, несравненный, пользуясь словами одной из вопрошавших журналисток, шоумен. Это что касается формы, что же касается содержания ответов, то, мне кажется, не все было так блестяще, и в каждом из ответов можно было отыскать изъяны в широком диапазоне. От курьезов до уклонения от ответа и даже, я бы сказал, вранья. Самый курьезный ответ, на мой, опять-таки, взгляд, был ответ: «Я не правлю, я просто работаю». Недаром многие газеты именно этот ответ поместили в заголовок отчетов о конференции. Я же очень смеялся, потому что мне на память пришла история из моей юности, времен молодежного фестиваля в Москве. Тогда в моде были негры, в отличие от сегодняшнего времени, когда их бьют и даже временами убивают. Тогда они были в моде, их любили, привечали всячески. И вот однажды одна моя знакомая познакомилась с молодым человеком из Африки, африканским негром из Ганы, и пригласила его в гости. И вот, значит, пили чай, и родители его спрашивают: «Скажите, а кто ваши родители?» А он был сыном вождя, на минуточку, и сказал: «Мой папа работает королем». Так вот, этот ответ мне пришел в голову, когда Путин сказал, что он не правит, а работает. Он оказалось, что наш президент, значит, вот работает королем в нашем племени. Вот это такой курьез, смешной ответ. Но были ответы достаточно, с моей точки зрения, грустные, потому что, например, когда Путин говорил о том, что вот главное в нашем политическом устройстве – это консолидация всех политических сил, то мне становилось не по себе, потому что на самом-то деле либерально-демократическое устройство общества предполагает не столько консолидацию и выстраивание всяческих вертикалей, сколько, наоборот, конкуренцию властей, взаимный контроль, вот эти те самые сдержки и противовесы, которые необходимы для нормального функционирования государства и обеспечивают достаточную критичность по отношению к действиям властей. То есть те вещи, которые необходимы для нормального развития. Ну, что еще можно сказать? Вот образчиком уклончивости можно считать то, как президент отозвался о деле Литвиненко, о расследовании. В его ответе не было нормальных человеческих эмоций, возмущения чудовищностью преступления, состраданием и всяких таких вещей. Снова, как и в реакции на убийство Политковской в свое время, прозвучали слова, которые были направлены на то, чтобы доказать алиби в отношении этого убийства. Мы к нему не причастны, Литвиненко ничего из себя не представлял, никаких секретов он не знал, с какой стати нам его, как говорится, убивать. Вот, вот этот поиски алиби, они в свое время и в ответе о Политковской, мы слышали их, и, значит, вот эта же озабоченность доказательством алиби прозвучала и сейчас. Вот. А что касается неправды, я сказал слово «вранье», но оно немножко жесткое, но неправда, например, состояла в том, что когда речь зашла об обвинениях в адрес России относительно использования энергоресурсов в качестве орудия политического давления или даже шантажа, то Путин сказал, что это измышление недобросовестных журналистов, а на правительстве, на государственном уровне как бы такие обвинения не предъявляются. Но это неправда, потому что он слышал это обвинение от Меркель и от многих деятелей Европейского Союза. И в Америке они звучали из уст сенаторов американских и так далее. Вот, так что это, я бы сказал, не очень был такой правдивый в этом смысле ответ.
Леонид Александрович, а вот в частности заявление о том, что Россия даст эффективный ответ на планы США разместить элементы системы ПРО в ряде стран Европы.
Ну, это, надо сказать, напоминает действительно...
Холодную войну.
Напоминает, да, формулировки периода Холодной войны. Но еще интереснее в этом смысле был его заключительный ответ по поводу того, что наша безопасность внутренняя и внешняя обеспечивается конфессиями, традиционными для России конфессиями и ядерным щитом. Вот я живо себе представил такую картину, значит, Путин выходит навстречу супостату, в одной руке у него икона Казанской Божьей Матери, в другой ядерная головка. Вот, значит, да, таким образом вот обеспечивается наша внешняя безопасность.
Вполне лубочная картина, традиционная для такого рода устройства власти. У нас есть звонок. Наталья Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Самое страшное событие этой недели – это гибель огромного количества людей в Ираке. Вы представляете, что творилось на этой площади? Даже вообразить страшно.
Вы имеете в виду теракт последний, да?
Да-да.
Ну, безусловно, теракты идут один за другим, и страшно так говорить, но количество жертв уже перешло за какую-то психологическую преграду.
Да, нужно признать, что, конечно, ситуация в Ираке накалилась до такого предела, который можно было бы даже считать неожиданным, потому что все-таки мне казалось, что, ну, американцы смогут там как-то установить какой-то порядок. Тут, значит, речь... Сейчас вот предприняты новые шаги, там увеличивается контингент, не знаю, американский контингент, насколько это окажется эффективным. Во всяком случае, я, конечно же, могу выразить только соболезнования американскому народу и...
Ну, и погибшим, разумеется,
погибшим,
тоже.
Погибшим, да. Вот. Так же, как мне хочется присоединиться, только что опять-таки поступило вот новое сообщение, прискорбное, о смерти Ильи Кормильцина, и мне хочется тоже присоединиться к соболезнованиям, которые по этому поводу, наверное, очень многие люди выразят.
Нам дозвонился Станислав из Нижегородской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да-да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот обсуждается вопрос о главном, что произошло в этой, на этой неделе. Ну, выступление Путина — это, в принципе, проходящий момент. Он выступал в прошлом году, будет выступать в следующем. В принципе, ничего нового он не сказал. А вот выборы в Санкт-Петербурге, в Дагестане, демократов, то, что их и там отключили. Вот это более интересно. Но это, на мой взгляд, я имею в виду. Но интересно не с точки зрения, почему их не включили, а интересно то, что вот я слушаю их, да, наверное, с 91-го года. Когда-то я сам влазил немножко в политику. Это было в начале перестройки.
Станислав, пожалуйста, если можно, у нас не так много времени. Суть проблемы в чем?
Так проблема в том, что вот явленские господа, они много говорят хорошего. Честное слово, хорошо говорят. Но действий у них абсолютно никаких. И вот они хотят, чтобы их избирали. Ну как избирать человека, который просто только говорит?
Ну хорошо, серьезный вы хотите, вопрос. Чтобы они не только говорили, так а их, вот видите, оттирают. Вы почему-то не возмущаетесь тем, что их снимают с выборов, ждете от них каких-то действий, в то время как им просто не дают действовать, им не дают избираться. Так что и мне непонятна ваша логика, мне совершенно непонятно,
логика,
наверное, о чем
том,
вы говорите.
Что,
да.
Вероятно, в том логика, что уже много времени идет вопрос об объединении демократических сил, о создании некой коалиции.
Да. Нет, значит, все... они что-то делают, раз их так боятся, раз их все-таки власть старается не допустить к выборам, значит, что-то они делают, чем-то они все-таки противостоят этой власти.
Ну, может быть, самим фактом своего существования.
Наверное, да.
Еще один звонок у нас, Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте. Вот меня поразило вот торнадо во Флориде. Там якобы была церковь, которая рассчитана на 240 километров в час ветра. И однако ее снесло. Так вот, сколько же, какой же силы ветер был?
Да, он сильнее оказался Господу, видимо, этот ветер.
Или Господом наслан был.
Да, раз он снес эту самую церковь.
Да, но природные явления — это одно, а, так сказать, мы все-таки говорим немножко пока более о других событиях.
Ну вот еще одно событие недели. Российская власть раскритиковала доклад международной организации Freedom House, где Россия по уровню свободы приравнивается к Ливии и Северной Корее. Леонид Александрович, какая из позиций вам представляется наиболее близкой к реальности?
Ну, мне представляется, что упреки в части снижения уровня свободы в нашей стране, они справедливы. Конечно, я не жил в Ливии и не жил в Северной Корее. Тут еще и Куба упоминалась в этой связи. Там я тоже не жил, но я жил в Советском Союзе. Считаю, что хотя в настоящий момент все-таки уровень свободы в нашей стране повыше, чем был в те времена коммунистического управления, но тем не менее мы движемся к тому, чтобы как-то приблизиться именно к тому уровню. И это очень печально.
Еще один звонок. Юрий из Санкт-Петербурга. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот предыдущий слушатель говорил о том, что «Яблоко» мало активно, но в Санкт-Петербурге фракция «Яблоко» были наиболее активны, и за это их не допустили пока к будущим выборам.
Ну, позиция ясна, мы как раз о ней и сказали, что...
Да, там они противостояли политике губернатора Матвиенко, и вот власть именно поэтому их и не допустила к выборам. А они там защищали достаточно такие вещи, которые касаются простых людей.
Совет Федерации принял закон о введении в 2000 года на всей территории России единого госэкзамена. У этого закона было достаточно много противников. Леонид Александрович, вот какова ваша позиция по этому вопросу? Нужен единый госэкзамен? То есть сейчас так, конечно, понятное дело, вопрос уже не стоит,
да,
он будет.
Да, я, к сожалению, не могу назвать себя, так сказать, экспертом в этом вопросе, но мне кажется, что, с одной стороны, конечно же, требования должны быть, требования к проверке знаний должны быть, с одной стороны, унифицированы, чтобы они действительно могли обеспечить людям из провинции, молодым людям из провинции возможность поступления в вузы по всей стране, в том числе в столичные вузы. Мне кажется, этот способ проверки знаний обеспечивает такую возможность.
А это, неужели вам кажется, это реальным?
Ну, реально, нет, здесь, конечно, тоже возникнут всякие уловки и прочее, и покупки этих результатов. Все это в нашей стране, к сожалению, неизбежно, такие извращения. Но, с другой стороны, вот так. Ну, и еще есть такой, значит, здесь аспект, именно, что многие специалисты как раз говорят, что этот способ проверки, он как бы проверяет запоминание, а не способность,
не осмысление,
способность рассуждать там, и так далее.
Вообще любая унификация, особенно в таком деле, как образование, способность молодых людей мыслить,
да, в общем,
это очень, по-моему, опасная вещь.
Опасная, да, компьютерная проверка такая, да, на чисто такое...
Ну, в общем, да. Леонид Александрович, ну я бы еще выделил одно событие, это энергопроблемы в Сочи, в городе, который претендует на Олимпийскую, на право быть Олимпийской столицей. Ну, как-то вот тоже я бы выделил это событие.
Ну, конечно.
Опять
Чубайс, конечно.
Во всем и в этом тоже.
Да.
В этом, мне кажется, это не в его интересах такая авария.
Да, но с другой стороны, вот Олимпийские игры действительно каким-то образом очень хотелось бы, видимо, нашему правительству как-то заполучить эти Олимпийские игры, но это...
Ну, еще пара аварий, и шансы упадут.
Да, шансы, видимо, уменьшатся.
Ну, спасибо большое.
Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Как всегда, в Москве, в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода», продюсеры Наталья Флоринская и Александр Орлов-Сокольский, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауна, вели цикл Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
11 февраля на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Ведет программу Карен Агамиров. Следующий повтор в воскресенье, в понедельник, то есть в 2 часа ночи.
Всего вам доброго. Удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Возможно, нам следует в какой-то мере пересмотреть свои цели в Ираке.
Нас остановил таможенник и спросил, есть ли валюта.
В акции протеста у здания парламента приняло участие около 1000 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всеобщий запрет на курение в общественных местах принес бы значительные выгоды.
Тесты по-русскому для чиновников будут введены уже в этом году.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.